Навязчивый гьют или муха над ухом. Затем Мария попросила юношу начать с ней разговаривать. Он хриплым, едва слышным голосом произнес:
«Мам...»
«Что?»
«Мам...»
«Дорогой Саош, не могли бы вы говорить чуточку погромче?» Пересохшие, растрескавшиеся губы Саоша раскрылись в узкую щелочку, и из них вырвалось хриплое, едва слышное: «Мамуш». «Очень хорошо, Саош. Кто такой этот мамуш?»
«Мой дядя».
Саош выдохнул и полностью расслабился. Мария помогла ему освоиться в новом состоянии и сделала так, чтобы он говорил в полную силу. Через несколько минут он уже мог разговаривать, как в обычной своей жизни. При этом его сознание пребывало в тонком плане, а его душа общалась с духами. «Скажите, пожалуйста, что делает ваш дядя?»
«Он показывает мне».
«Что показывает?»
«Мир духов, все свои владения».
Глаза юноши активно вращались под закрытыми веками. «Что вы можете сказать об этом мире?» Выдержав небольшую паузу, он ответил:
«Он огромен, очень огромен.
А владения дяди мамуша?»
«Тоже большие».
Саош находился в очень глубоком состоянии, и говорить ему особо не хотелось.
«Хорошо, спасибо большое.
Что вы еще можете рассказать? Вы можете описывать все, что с вами происходит».
«Он показывает мне весь лес, в котором я буду охотиться».
«Так, хорошо. Что еще происходит?»
«Знакомит с саями местности».
«А что это такое?» Мария не была в курсе многих шаманских вещей.
«Ничто, а кто, безграмотная».
Брови юноши сдвинулись. Он стал суровым и жестким. «Простите, простите, Саош», — искренне произнесла Мария. «Скажите, пожалуйста, кто такой этот Аями?»
«Невежда. Не спрашивай меня больше, если не хочешь учиться»,
— прогремел Саош. Его лицо покраснело, тело напряглось всеми мышцами.
«Она самая прекрасная женщина на свете из каких-либо, что я видел».
Мария была готова к любому повороту событий, но такое поведение человека, к которому она ошибочно относилась как к своему пациенту, казалось ей очень даже странным, если не сказать грубым. Но она понимала, что сейчас идет терапия и нужно продолжать, несмотря ни на что. Как можно более мягким тоном она произнесла:
«Хорошо, дорогой Саош. Расскажите мне, пожалуйста, про эту женщину». «Она величественна. Прекрасна».
«Хорошо. Что вы можете еще рассказать о ней?»
«У нее статная фигура. Длинная коса до пят. Глаза бездонны. А голос подобен шуму полноводной реки. Она очень красива и строга. Такой красоты нет на земле».
«Хорошо. Продолжайте».
«Благодаря ей существует все, что вокруг меня. Эти горы, деревья, реки. Все, что наполняет эти края, все живое. Животные, птицы, рыбы, насекомые, травы. Все подвластно ей».
«Это все?»
«Нет».
«Что еще?»
«Она моя супруга».
Утверждение юноши выглядело очень странно, однако Мария, готовая к любому повороту событий, не выказала ни малейшего удивления. Более того, она очень внимательно и уважительно относилась ко всем его высказываниям, как, впрочем, и ко всем высказываниям людей, которых она считала своими пациентами. Ведь в терапии имело значение абсолютно все. «Скажите, пожалуйста, Саош, что еще происходит с вами?»
«Мамуш мне рассказывает, где что находится».
«Что, например?»
«Где находится мое животное силы».
«Хорошо. Можете рассказать о нем?»
«Мы сейчас идем за ним. Это олениха, она чует нас. Мы стараемся ее не вспугнуть. Мы обходим ее, чтобы встать с подветренной стороны. Она скоро станет моим животным силы».
«Хорошо. Что вы можете рассказать еще?»
«Все идет как надо, не беспокойтесь обо мне. Мне помогать не нужно».
Юноша, будучи в этом состоянии, знал все, что происходит в душе у Марии.
«Вы слишком сильно переживаете. Не надо».
Мария была очень сильно удивлена такому повороту событий. За всю ее многолетнюю практику не было ни разу, чтобы пациент руководил ею и знал все ее мысли. По инерции она продолжила свою работу. «Скажите, а что-нибудь еще происходит с вами?»
Саош устало вздохнул. В его интонации чувствовалась снисходительность.
Будто взрослый человек поучает маленького, шаловливого ребенка.
«Что вы еще хотите узнать, Мария?» — с легкой укоризной спросил он.
«Что еще происходит?» — голос девушки слегка дрогнул.
«Мамуш показывает мне мою колыбель».
«То есть?»
«То есть то место, где будет храниться моя тынбура, душа шаманского экстаза».
«Вы можете описать это место?»
Вместо ответа прозвучало молчание. Брови Саоша слегка удивленно приподнялись, а затем его лицо снова приняло строгое и непримиримое выражение. Мария почувствовала, что переходит едва заметную грань, за которую ей запрещено ступать.
Однако, руководствуясь холодным умом, она продолжила задавать свои нелепые терапевтические вопросы. «Дорогой Саош, вы можете описать это место?» Немного помолчав, он приоткрыл сухие губы и очень холодным стальным голосом произнес:
«Нельзя говорить! Нельзя говорить!» Он слегка помотал головой, а затем его лицо полностью расслабилось и приняло безучастное выражение. Весь его вид говорил о том, что общение дальше невозможно. Мария некоторое время сидела в легком замешательстве, не понимая, что делать дальше. Внутреннее чувство говорило ей, что общение на этом должно быть закончено. И на этот раз она решила все-таки послушать свой внутренний голос.
«Хорошо, Саош. Ответьте мне, пожалуйста, на еще один, последний вопрос. Хотите ли вы, чтобы наше общение на этом было закончено?»
«Пора. Пора». Саош плотно сжал губы, его тело расслабилось.
Обычно в таких случаях Мария интересовалась результатом сеанса, давала магический ключ, а затем выводила человека из этого состояния транса. Но здесь она понимала и чувствовала, что внутренняя работа еще не окончена. И у Саоша есть куда более опытный и сильный терапевт, чем она. Естественно, ведь юношу в тонком плане вел опытный шаман, его близкий родственник. И в то же время она понимала, что без кудайкамы здесь не обойтись. «Хорошо», — сбивчиво произнесла она, — «тогда пребывайте в этом состоянии столько, сколько вам будет необходимо. И когда будет нужно, вы выйдете из него сами».
«Не переживай, дочка», — снисходительно произнес он. «Иди отдыхай. Довольна с тебя».
«Дочка?» — не укладывалось у нее в голове. «Дочка? Да мы же почти ровесники. Нет, постойте. Он же младше меня на несколько лет, какая ему дочка?» Но, несмотря на все противоречия ума, Мария решила закончить на этом свой сеанс, а вернее было бы сказать назойливое жужжание мухи над ухом. Единственное, она напоследок укрыла Саоша одеялом и немного проветрила помещение, а затем удалилась оттуда, выключив весь свет. Так Саош пролежал еще 1,5 суток. Тетка поначалу все еще пыталась проверять его своим нелепым зеркальцем. Все волновались, помер, не помер. В очередной раз Мария остановила ее. «Да полно вам, все с ним в порядке», — убедительно произнесла она. «Да? А я-то все беспокоюсь, переживаю за него. Что родителям-то его скажу?» «Не переживайте, все будет в порядке». «Ты так думаешь?» — тетка утерла взмокшее лицо фартуком. «Не думаю, а знаю. Ступайте, все будет хорошо, я присмотрю за ним». «Ладно, дочка, смотри, смотри. Вся надежда только на тебя. За Кудайкамом послали. Когда он придет?» «Неизвестно. Ну да ладно, пойду я, а то дел полно». Через день Саош сам вышел из этого состояния и открыл глаза. Он глубоко вздохнул, выдохнул. Над ним сидела красивая девушка и внимательно наблюдала за ним.
Если вы хотите узнать больше практических и полезных знаний по шаманизму, то переходите на мой сайт sibirskishamanizm.com и на телеграм-канал «Мудрость и сила».